Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Привет.
Как обычно, разбираем ключевые истории этого дня. У нас в прямом эфире также есть много всего любопытного на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, естественно. И самые любопытные заявления от самых авторитетных экспертов, спикеров, специалистов у нас в телеграм-канале, куда тоже рекомендую обратиться. Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в существующем виде. Заявление прозвучало на фоне дискуссии по поводу установки там памятников Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.
Но что тут сказать? Собственно говоря, в новостях уже прозвучало цитаты. Можно еще раз привести слова Сергея Семеновича, вполне взвешенные, я бы даже сказал мудрые, да, что памятники, вот он говорит, я цитирую, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильно остановить этот процесс. Ну вот дискуссии по поводу того, кому же ставить, Невскому или Дзержинскому. Остановить этот процесс и пока ставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Нельзя не согласиться, что в этих словах, так сказать, много резона, что называется. Я сам проголосовал, но не буду говорить за кого, на активном гражданине. В общем, на вчерашний день, когда я это сделал, там было 50-50. Сегодня за Невского там на несколько процентов больше. Ну, там условно 53, а за Дзержинского 47. Но это, можно сказать, что все равно деление общества на две части.
Ну, вообще, в пятницу достаточно серьезно, потому что так было примерно 1500-2000 разница, а там, я так понял, она очень серьезно увеличилась.
Да, ну в пользу Невского.
Все как было, все как было.
В пользу Невского, да. Значит, действительно, ожесточенная дискуссия ведется на разных площадках по поводу там, того, кому же ставить памятник. Я, вот честно скажу, заинтересовался вообще историей восстановления памятника, да, ведь, и оказалось, что за последние, ну, 20 с лишним лет неоднократно предпринимались попытки. Я вот просто приведу некоторые примеры. Например, в 1998 году Госдума приняла постановление, целое постановление, она призывала в постановлении мэрию восстановить памятник Дзержинскому. Тогда не шла речь о Александре Невском, только о Дзержинском. Значит, обращение к мэру было, Юрий Михайлович Лужков поддержал эту идею восстановления памятника, но... Что любопытно, вот были тогда такие времена, городская комиссия по монументальному искусству в 2003 году отказалась возвращать скульптуру на Лубянку, несмотря на постановление Госдумы и поддержку мэра Москвы. Вот такая была история. В 2015 году КПРФ обратилась в Мосгорисбирком с инициативой референдума по поводу установления этого памятника, возвращения Дзержинского на Лубянку. Ну и, собственно говоря, референдум вроде как разрешили, но проведен он по большому счету не был, потому что открытая дата, что называется, была. Ну и, наконец, вот этот последний заход, который произошел в 2021 году, в феврале месяце, собственно, эта дискуссия развернулась с подачи некоторых писателей известных, в частности, Захара Прилепина, который объединился сейчас с Сергеем Мироновым, «Единая партия», «Справедливая Россия за правду» называется. Александр Проханов в этом списке был, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов и Олеся Рябцева. Это, я так понимаю, Олеся Рябцева, которая была раньше, по-моему, помощником...
Это прям только несколько, потому что так-то список достаточно обширный.
Да-да, но это самые такие вот...
Первые, кто в списке были.
Первые, кто... Ну, может быть, первые, может быть, там известные какие-то фамилии, хотя Игорь Молотов, я не знаю, может быть, это тоже журналист. Имеет отношение к какому-то, к тому самому Молотову, да.
Который коктейль?
Нет, который, ну да, в общем, дипломату. Да, руководство офицеров России тоже призвало вернуть памятник на Лубянку, ну и дальше, соответственно, развернулась вот эта дискуссия. Ну, я думаю, что, конечно, надо бы оставить как есть, потому что вот мы буквально накануне обсуждали все-таки за и против там того же самого Дзержинского, ну и, собственно говоря, могу привести еще аргумент, который вот вчера выпустил из виду. Вот почему я некоторое время назад писал материал, уж открою небольшую служебную тайну, хотя это никакая не тайна, про жену Феликса Дзержинского, которая при Сталине пользовалась огромным авторитетом, почетом, занимала всякие должности, никто ее не трогал, она была окружена заботой власти. В то время как Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, В общем, от Сталина получила по первое число. И, в общем, ее отовсюду повыкидывали. Она где-то там на задворках, так сказать, политики была. Но
зато сейчас Крупскую мы называем по фамилии.
Да.
А вот Дзержинского
никто не помнит, но при жизни она была в полном почете.
Ну, так как вот, в любой стране, в любое время элиты делятся между собой какие-то...
Совершенно верно. Софья Сигизмундовна.
Силы, должности, ресурсы.
Совершенно верно. Вопрос вот в чем. Почему, меня заинтересовал вопрос, а почему же так было с женой Дзержинского? Почему она пользовалась авторитетом у Сталина и поддержкой всякой, никто ее не трогал, хотя давным-давно мужа не было в живых? Так вот, историки дают на это ответ. Сталин был крайне благодарен Феликсу Эдмундовичу за то, что он создал вот эту красную машину террора, да, в результате которой, собственно говоря, миллионы жизней, в общем, сгинули. Именно Дзержинский родоначальник этой машины. Беспризорников мы уже обсуждали. Ну,
здесь, конечно, куда более любопытна вот эта ситуация, что те люди, которые принимали участие в голосовании, они же ведь голосовали так, как будто бы это обязательно. Я уверен, значительная часть не рассматривала этот опрос, который был на активном гражданине, как рекомендательная вещь. А это не более чем.
Это абсолютно
решение, естественно,
площадка, по сути дела,
московскими властями. Собственно говоря, это решение было принято. Но кейс, безусловно, очень-очень любопытный, потому что дискуссия двигалась, и двигалась достаточно жестко и бурно.
И, может быть, не нужна она больше.
Радио «Спутник».
Президент Украины отстранил от должности руководителя Конституционного суда Александра Тупицкого на месяц. Затяжной конфликт ветвей власти таким образом вышел на новый уровень.
На самом деле конфликт этот действительно уже достаточно давно развивается. В 2020 году он был. И, в общем, суть заключается в том, что Конституционный суд ограничивал полномочия борцов с коррупцией, тогда как надо электронные декларации подавать. Это, я так понимаю, все-таки продавлено Соединенными Штатами было. А Конституционный суд признал некоторые нормы и деятельность одного из антикоррупционных ведомств неконституционной. В общем, это Зеленского никоим образом не устроило. Он пытался уволить и весь состав, значит, суда и отдельных судей, теперь вот подписал такой указ. Что из этого дальше получится, я думаю, мы узнаем.
С нами на связи украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
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 Владимир Николаевич, ну скажите, пожалуйста, во-первых, вот такое решение, да, отстранение от должности главы Конституционного суда, оно конституционно или опять нет?
Давайте от печки. Я, в принципе, пересекался и с Тупицким Александром Николаевичем. Мы с ним земляки, заканчивали один и тот же вуз. Я тоже работал председателем суда. Грамотный юрист. Прошел всю школу от района до района суда до Конституционного. А вот Зеленский тупой. Не потому, что я хочу его оскорбить. Он говорит о том, что дипломированный юрист. Но он абсолютно не понимает элементарных вещей. В Конституции Украины прописано, граждане могут делать все, что не запрещено Конституцией, а вот должностные лица только то, что разрешено. Так вот, 28 числа декабря он отстранил незаконно Тупицкого от должности судьи, а 30 декабря уже Конституционный суд сделал заявление. Вы что делаете? Читайте Конституцию, это не закон. А в чем причина? Вы правильно сказали о том, что Конституционный суд признал некоторые положения электронного декларирования неконституционными. Это как раз вот результат турборежима. И они уже находились, например, в стадии рассмотрения неконституционности решения по земле, продаже, по языку. Это все были угрозы. Но там, в составе Конституционного суда, Тупицкий не управляет процессом, у него нет подчиненных судей, он один имеет голос. Но когда, и были довольны даже все, я вам скажу, был доволен таким решением и Зеленский, он же забыл задекларировать некоторое имущество. Угу. Все чиновники были довольны, пока не пришли послы Евросоюза, говорят, мы не поняли, что это такое. Мы деньги вложили, он и перевел в стрелки на председателя Конституционного суда, а дальше целая комедия. Конституционный суд говорит, ну хорошо, отстранили вы его от должности судьи, но он же председатель, у него же функции еще распорядительные, надо платить зарплату, там, коммунальные услуги. Нет, охрана не пускает его на работу. Он спрашивает, на каком основании, потому что такое решение нет, не пускать, никто не объясняет. Он обратился в суд Верховный. Суд Верховный с перепуга отказался, так сказать, принимать в общее заявление к рассмотрению, потому что понимает, что и он, Зеленский, и их может отстранить. То есть сегодня Зеленский управляет по беспределу. не по закону.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, все-таки, смотрите, какая история. Если посмотреть на вот это электронное декларирование, материальных активов чиновников, там, правоохранителей, депутатов, судей, кого угодно, то они должны отчитываться в том числе и про наличные деньги, да, ну и про свои семьи, про то, чем они владеют, ежегодно, подробно. И вроде как, если отстраниться от ситуации украинской, вроде как благое начинание, и Зеленский вроде как на стороне сил добра, а Конституционный суд выглядит как некий ретроград и сторонник коррупции, который считает, что вот это неконституционно. Вот здесь нет какого-то такого противоречия, и страдает ли от этого имидж самого Конституционного суда, что он выступает с такой позиции?
Вот те законы, которые нам предлагают, в основном отсутствуют и в европейских странах, и в Америке. Здесь идет эксперимент. Нам создали так называемые антикоррупционные органы, которые полностью подчинены и комплектуются с помощью американцев. То есть вот эти все. Для чего? Чтобы присматривали. В чем решение Конституционного суда имеет смысл? Конституционный суд говорит: ребята, ну хорошо, вы можете указывать свою часть доходов, расходов, а члены семьи то при чем? А если они не согласны, что вы были председателем Конституционного суда или судьей, или депутатом, им что делать? Ну, ты согласился. Но почему он должен раскрывать твои данные? Ну, в этом же есть логика. Вы же нарушаете права других граждан, а не это должностное лица. А там ребята такие говорят, всех, и тещу, в том числе под контроль. Ведь вот это. И Зеленский, я еще раз говорю, он не задекларировал некоторые вещи.
Ну да, то есть у самого рыльца в пушку оказалось.
Конечно, хотя... в Крыму квартирка, как это понять была. И надо бы еще проверить, как он ее продал.
Ну да. Владимир Николаевич, еще один вопрос в завершении нашей интереснейшей беседы заключается вот в чем. Все-таки что дальше? Да, если Зеленский отстраняет от должности главу Конституционного суда, как может ответить суд? Ну вот вы говорите, что он управляет по беспределу. Но тем не менее рамки же должны быть какие-то в взаимодействии ветвей власти.
Ну смотрите, Тупицкий, тупой и тупик. Все. Это конституционный кризис. Тупицкий не уходит, и он прав, потому что он таким образом признает вину. Конституционный суд, по сути, парализован в своей работе, там тоже уже не понимает, что делать. И когда сам Зеленский обратился в Верховный Совет, давайте распустим Конституционный суд, то его даже депутаты сказали, ты что, с ума сошел? Это не конституционно. И выступил против этого Разумков, председатель Верховного Рады и так далее. То есть он идет по беспределу. А это означает, что он формирует что? Диктатуру. Вот это несудебное решение. Закрыть каналы. Сегодня опять было только что заседание Совета Безопасности и Обороны. 10 человек под санкции. Забрать награды, звания и так далее. Но для этого же существует суд. Поэтому это формирование диктатуры. В конечном итоге он на штыках пришел он на поддержке, пытается на штыках усидеть, но не усидит.
Спасибо. Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Украинский политик Владимир Олейник в эфире «Радио Спутник». $250 000 за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине. ФБР назначил вознаграждение за сведения о внесенном в многочисленные санкционные списки гражданине России.
Значит, речь идет о Евгении Пригожине. Ну, скажем так, действительно, можно найти на сайте ФБР страничку вот с этим объявлением о розыске, с этой суммой, там указана сумма, там есть несколько фотографий господина Пригожина. Его заочно арестовали в Соединенных Штатах, и, в общем, речь идет о вмешательстве в те самые президентские выборы 2016 года, в результате которых победил Трамп. Что дальше? Да, это не совсем понятно. Ну, кроме того, американцы связывают Евгения Пригожина с президентом России. Это, так сказать, эта информация огромное количество. Конкорд, есть такая группа компаний, ну, в частности, Конкорд Менеджмент и Консалтинг, который, вернее, не вот Консалтинг, консалтинг, не Concord Management и консалтинг, а Евгений Пригожин, он, как американцы называют, создал некую фабрику троллей в Санкт-Петербурге, вот, которая, собственно говоря, и пыталась атаковать различные ресурсы американские, размещать всякие посты и создавала аккаунты, где, значит, ну, пыталась влиять на умы американских избирателей. Так что... Розыск розыском. Есть реакция самого Пригожина. Значит, что он говорит? Он говорит о том, что вот таким образом, с помощью вот этого розыска и этой суммы, и вообще всей этой громкой истории, Вашингтон пытается прикрыть разногласия между государством и населением страны, значит, устраивает шоу с розыском, это я цитирую, и использует российскую угрозу. Кроме того, американское общество, если, опять же, обращаться к словам господина Пригожина, находится под неподъемным грузом проблем. Олигархи и политики разворовывают бюджет для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом. Нужна страшилка, ну, которая является Россией. Значит, вот теперь эти деньги, наверное, так сказать, достанутся тому, кто даст какую-то информацию. Уж правдивую или нет, я не знаю. Это все, так сказать, уже другая история. Нет,
как обычно, эту схему можно даже по кино следить, как она верифицируется, этой информации, что нужно, чтобы деньги получить, все ли они придут, как ну, можно да. снимать.
Ну, кстати говоря, значит, что касается розыска, да, не только об Евгении Пригожине речь идет, ФБР опять опубликовали в Твиттере информацию, но у них на сайте, понятно, это все время висит, Твиттер — это вещь, которая обновляется постоянно. Вот, значит, информация о розыске российских граждан как раз, опять же, по делу о вмешательстве выборов в 2016 году. Там в этом списке и Пригожин, ну и много других фамилий, в частности, Ирина Каверина, Вадим Подкопаев, Сергей Полозов. Все эти фамилии, наверное, никому из наших слушателей ничего не говорят, кроме Евгения Пригожина. Но, тем не менее, вот ФБР обновил эту информацию, что говорит, наверное, о том, что, ну, о новом витке противостояния двух стран. Вот что нам сказал политический аналитик Павел Шипилин.
Это продолжение курса на конфронтацию. Каждая американская структура вносит свою посильную лепту. ЦРУ свое, ФБР свое, администрация Байдена свое, Госдеп свое. Вот в данном случае мы имеем дело с неким списком, составленным в недрах Федерального бюро расследований. То есть в данном случае ничего особенного не произошло. Американцы решили... И горшки полностью с Россией. И, собственно, они этим последовательно занимаются. С Россией должны быть прекращены все отношения и у американцев, и у европейцев. То есть европейцев они подтягивают как-то, а сами с переменным успехом. Не все европейцы готовы рвать отношения с Россией. А у Америки, поскольку у нас очень мало взаимодействия, это все гораздо проще.
Про США, да, еще есть короткая вот, да, новость.
Параллельно как раз все это, можно сказать, развивается. Достаточно резонансная вещь, потому что американская разведка однозначно высказалась против наследного принца Саудовской Аравии, который лично одобрил убийство журналиста Камаля Хашукджи. Достаточно резонансная история. У Соединенных Штатов была какая-то подвешенная, если я правильно помню, ситуация. Mm-hmm. Или, по крайней мере, старались не затрагивать ее. Дело в том, что всяческих контрактов и договоренностей между странами очень много. И вот оно прозвучало в докладе американской разведки звучит фраза о том, что наследный принц Саудовской Аравии, кстати, достаточно человек, который пытается страну, если я правильно понимаю, модернизировать, подтягивает ее. Тем не менее, вот в его адрес высказано обвинение в том, что он читал Хашукджи угрозой королевству, поддерживал меры, которые заставили бы его замолчать.
Ну, непростые отношения, на самом деле, у Саудовской Аравии и США, несмотря на все, на закупки оружия саудитами у Соединенных Штатов.
И взаимную поддержку по региону.
Да, но здесь разведка, если доложила, ну, это значит, будет какая-то реакция, в том числе, возможно, международного сообщества. Хотя оно уже было, на самом деле, да, зверское убийство, действительно. А в Саудовской Аравии там кто-то был, кстати, осужден, но, похоже, все-таки организаторов и заказчиков конечных не нашли.
Ну, традиционные меры ограничительные могут быть предприняты против 76 подданных Саудовской Аравии. Это визовые ограничения, то есть это Блумберг уже предположение местного СМИ. Собственно говоря, санкции, вот эта вещь такая, которая стала постоянной атакой, или абсолютно правильно говоришь, а самое, наверное, интересное с точки зрения развития ситуации, это что будет дальше, насколько за этим докладом разведки последуют другие шаги, другие меры.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Новая запретительная инициатива. Депутат Госдумы Владимир Бурматов счел продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках безобразием и предложил наложить на него законодательный запрет.
Да, собачку теперь, видимо, подпольно придется приобретать, если эта инициатива будет одобрена. Ну, действительно,
очередная... Или по удаленке.
По удаленке.
Не в магазинах.
Да-да-да. Ну, может быть, интернет, зоомагазин тоже будет запрещен. Где-то же их надо содержать, этих собак.
В питомниках и у людей, которые разводят.
Ну, может быть, да. Ну, вот в череде там запретов, вот еще одна инициатива. Значит, что говорит господин Бурматов, да, что в зоомагазинах на птичьих рынках, вот, ну, как раз понятно, что необходимо запретить, так как содержание животных там можно приравнять к жестокому обращению. Я, честно скажу, я даже не знаю, как это комментировать.
Но вообще, когда животные в клетках сидят без движения, с этим можно согласиться
месяцами
бы.
Без нормальной вентиляции.
Вот.
Я не знаю, а действительно ли в зоомагазинах нет нормальной вентиляции? А на рынке-то вообще там сплошная вентиляция, по-моему. Ну, там же на открытом воздухе.
Мы же рынок на не в традиционном виде, тут важно понимать.
Нет, он-то говорит о птичьих рынках, они же есть, я так понимаю. Что имел в виду Бурматов? Говоря о зоомагазинах
и птичьих
рынках.
Я могу предположить, что если речь идет о магазинах, и вот о тех, как сказать, местах, где все это организуется, там действительно может быть самое разное. Атмосфера совершенно
непроветриваемая. Может быть, не запрещать продажу, а просто...
Нахождение или что?
Нет. Может быть, просто наладить работу, если какие-то нарушения есть по вентиляции, по условиям содержания животных, но все-таки это какие-то цивилизованные условия. Там есть...
То есть проверочку устроить?
Нет, не проверочку, установить какие-то нормы, а может быть и проверочку потом. Я не знаю, если что, если какие-то факты, опять же, есть, да, если есть факты того, что действительно нет вентиляции, нет есть какие-то нарушения.
Это слишком сложно факты, достаточно инициативы.
Достаточно инициативы и запретить. Это,
можно еще петицию собрать
путь.
И голосование
петицию
организовать.
Петицию 50 на 50, а потом ее отменить, аннулировать. Ну, в общем, есть риск того, что это уйдет в серую и в черную зону. Вот нам о чем сказал генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
Нашим законодателям, прежде чем что-либо запрещать, надо хотя бы попытаться создать условия для того, чтобы люди начали правильно и грамотно работать. Потому что в случае запрета всегда создается возможность для той же сферы, только уже в теневом обороте. Что я имею в виду? Как только мы с вами закроем зоомагазины, рынки специальные для животных, мы тут же создадим благоприятную почву для того, чтобы все это стало нелегальным.
В общем, тоже здесь действительно за инициативой, что должно последовать, что именно, будем следить и наблюдать. Обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru. Долгое молчание прервано. Без анонсов и рекламной кампании в свет вышел 7-й студийный альбом «Земфиры» под многозначительным названием «Borderline».
Да, действительно, молчание было достаточно долго, хотя появлялись были турне, были какие-то синглы, ну, отдельные какие-то проблески творчества нового, я имею в виду, не того, который был раньше. Они, конечно, появлялись, но вот такого полноценного альбома не было, вот он теперь появился. Я думаю, все поклонники «Земфиры» крайне рады. Я уже успел посмотреть между делом один из клипов с нового альбома. Очень-очень неплохо, очень стильно, ну, как всегда у «Земфиры». Предлагаю послушать, что сказал о новом произведении этой певицы, этого автора, журналиста, телеведущего, музыкальный критик Илья Легостаев.
Я бы не сказал, что там есть какая-то невероятная музыкальная или поэтическая революция. То есть, в принципе, эта «Земфира», она довольно узнаваемая. И все эти музыкальные наработки, которые у нее уже были на протяжении всех предыдущих лет, она, конечно же, использует. Другое дело, что, наверное, это такой первый альбом, где у нее слов ощутимо меньше, чем музыки. В этом плане это, наверное, действительно borderline, он такой пограничный, что называется. Ну, это, наверное, вполне предсказуемый шаг, потому что слова у нас сейчас становятся покороче, и строчек тоже становится меньше. Все как-то тяжело воспринимают, когда много информации.
Значит, стоит, сейчас я скажу просто, ну, как выглядит, да, черный фон, и процарапано слово borderline, и вот интересно, что это значит, да, то есть название альбома, соответственно.
Ну, Илья Легостаев частично рассказал, что да, это что-то пограничное.
Да, пограничное, что есть, а вот прям научные, да, есть научные термины, это специальный даже термин, пограничное, так сказать, объясняющий пограничное расстройство личности. Но понятно, что здесь идет речь не о психиатрии, это образ, это аллегория, это некая метафора у Земфира, но тем не менее, неспроста добавить, появилось именно это слово, да, именно так назван альбом. Значит, что для этого состояния свойственно избыточное эмоциональное реагирование и импульсивное поведение. Ну, вот такая история. Но на самом деле, тут уж кто как хочет, тот так и будет трактовать.
Ну, здесь в одном можно согласиться и всем друг с другом, и с самими собой. У Земфиры всегда творчество получается резонансным. К нему можно по-разному относиться, но она обязательно найдет и своего слушателя, и обязательно будет, как сказать, востребована. Ну, просто дело в том, что действительно, вот не просто так мы начали разговор с того, что молчание-то прервано. Очень многие ждали, очень многие хотели, чтобы что-нибудь, оно действительно появилось. И вот, пожалуйста, аж целый альбом. Смотрите. И главное,
на цифровых площадках выложено все, да, пожалуйста.
Очень любопытное тоже сообщение о том, что без анонсов. А сейчас очень модно анонс анонса. Слушайте в четверг анонс того, что произойдет в пятницу. И без рекламной кампании, мне кажется, это в какой-то мере реверанс, что ли, в сторону коронавирусной эпохи. И, опять же, тоже для Земфиры свойственно и эпатируйте в какой-то мере так закрываться. В любом случае, без внимания это точно не останется. Илья Харламов, Алексей Красильников, студия. Илья, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».